Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут. Среда, декабрь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 5 баллов пробки в Москве. Евро 83,48, доллар 74,04, нефть Brent 74,09 и пара биткоин-доллар 49,340 долларов. 82 цента за один биткоин. Артем говорит, а долбанутого папашу 9-летней студентки МГУ обсуждать будем? На экзамен с полицией это вообще сильно, пишет Артем. Да, Артем, я что-то вчера такое видел, и какая-то у нас есть, оказывается, девочка. Она, эта девочка, якобы уникальный там какой-то киндер, как это называется? Вундеркиндер, да. Вундеркинд называется. Вот, она 9-летняя, что-то поступила в МГУ, ля-ля. И вот она пошла, значит, на сессию, и в момент занятия оказалось, что она не может сдать, ну, не занятие, а экзамен, что она не может сдать. Ей поставили нехорошую оценку, не ту, которую хотелось. Отец пришел разбираться. Ну, знаете, что я могу сказать по этому поводу. Есть видео, кстати. Может быть, найдешь? Ну вот, все вчера публиковали, прям вот совсем все. В телеге у всех есть. Можно найти. Я не помню ее фамилию, этой девочки. Киндервуд, киндер-сюрприз. Ну, типа того. Дебил он, психопат, пишет знающий. Знающий, секунду. Дайте, не забирайте у меня мой хлеб. Знающий, секунду. Дайте мне. Дайте. Все. Готовы? Все. Наберите воздухом легкие сейчас. Да не, ну просто, когда я вижу, как люди старательно из своих детей лепят гениев, мне, в общем, заранее практически все понятно. И тяжелая судьба такого ребенка мне тоже ясна и сейчас, и в дальнейшем сложная социализация этого ребенка мне тоже ясна. Ну, 9 лет в университете человек. Другое дело, зачем университет брал к себе 9-летнего ребенка, ну, не знаю. Сложно сказать. Ну, вот просто некоторые родители, ну, уж очень хотят, видимо, из-за того, что сами заурядные крайне, сделать так, чтобы их ребенок был гением. И начинается. Мы школу за 3 года экстерном окончили, теперь мы сейчас институт за 10 минут быстренько отучимся, тут дипломчик получим, все, мы гении. Куда вы топите? Слушайте, помимо интеллекта есть еще психология, психика человеческая, да? Есть еще желание человека общаться со сверстниками, ну, хоть какое-то, ну, что это такое? Вопросы к ректору, пишет Револьвер. Да тут какие вопросы к ректору? Честно говоря, непонятно вообще, чем они там все занимаются в своем МГУ. Такое ощущение, что ходят только это... Как это? Как говорится, МГУшники, позорники, да, помните это, да? Но мы эти все слова забрали назад. А ножка говорит, на викинга похож. На дурака волосатого он похож, Шнайдер. Ну, ну, понимаете, викинг, что у нас, каждый викинг. Викинг, он же не потому, что он, у него светлые волосы, борода там, его, ну, или что-то такое. Викинг, он в душе, понимаете? Человек, который готов умереть, вот. Человек, который готов кишки намотать на столб или на дерево, чтобы уйти в Вальгаллу, потому что без оружия в руках помирать, ну, некрасиво, не туда попадешь. Викинг — это состояние души, на самом-то деле. Понимаете? А сегодняшнее вот это вот все на улице с бородами, там, не с бородами какими-то, тут не разберешь, то ли реально перед тобой человек какой-то такой боевой, да, то ли какой-то очередной метросексуал. Ну, метросексуал — это когда человек, ну, помните, да, у Пелевина, ну, я чуть-чуть перефразирую, да, одевается как педераст, но не обязательно должен им быть. Ну, то есть вот это метросексуал. То есть, ну, черт его знает. Сегодня все, что выглядит агрессивно, не обязательно должно быть агрессивным, а все, что выглядит неагрессивно, не обязательно, значит, будет неагрессивным как раз-таки. По глазам видно, пишет Кэнди Бум, да и по глазам ничего не видно. Нерасоразмерность человеческого тела к человеческому мозгу приводит к трагическим последствиям, пишет Эдмон. Он слушает норвежский black metal, пишет Олег. Ну, это классно, ну что, я слушаю норвежский black metal, я слушаю такой black metal, сякой black metal. Ну что, я от этого викингом, что ли, становлюсь? Да нет, это я просто становлюсь человеком, который слушает норвежский black metal. Ну, вот по-честному, если, вы же понимаете, да, о чем я говорю? Ну, что тут добавить? Не может стоить, ну, может стоит признаться, что в 9 лет девочка не может учиться в МГУ, пишет Ха. Да не, может стоит признать, что она там может учиться, но она там не будет выделяться на фоне остальных студентов. Потому что если ты доминируешь в классе с такими же девятилетками, это не значит, что ты будешь доминировать там, где уже людям там по 18 лет. Вообще не значит. Как-то так. А у девочки есть братья и сестры, вот и социум. Отец сам ее учит, но там и отец, и мать теплые. Показали по телеку, их там полная голова февралей, пишет Деко. Очень сложно понять, Деко, что вы имели в виду про февраль и теплые, но... Ну, вы написали это в кавычках, спасибо вам, чтобы я лишний раз голову не ломал. Это, видимо, какие-то термины. Алексей и все радиослушатели, доброе утро, пишет Леонтий. Есть много позитивных тем. Например, корпоративы кто-то проводил, школьные каникулы, они с 25-го, пишет Леонтий. А зачем нам эта позитивная тема, я не понимаю. Вот сейчас новость. Что, ты нашел ее? Нашел, покажешь нам? Как батя пришел разбираться на разборке его. Ты не там смотришь, ты в телеге смотри. Ты зря это все. Ну, хотя вот, это то. Я не уверен, что надо со звуком, правда. Отчислите, пусть в Гарварде права качает, пишет Артем. В Хогвартсе, Артем, в Хогвартсе. В 9 лет универ, в 16 дурдом, в 20 алкоголизм, в 25 петля, пишет Гном. И такое бывает. Короче говоря, зачастую так случается, что родители очень хотят, очень хотят. Еще раз повторю, в силу своей... Ну, не то чтобы никчемности, заурядности. Вот здесь правильное слово заурядность. Заурядности сделать так, чтобы ребенок был невероятной звездой. То ли там актером каким-то великим, да, то ли вундеркиндом, то ли спортсменом, то ли еще кем-то. С другой стороны, у некоторых получается. И в целом, если ты хочешь, чтобы ребенок достиг высоких результатов, желательно, чтобы он начинал чем-то заниматься, в чем ты хочешь, чтобы он достиг высоких результатов, ну, имея еще к этому определенную расположенность, с самого-самого детства. Но другое дело, если он занимается спортом, например, ты захотел вырастить гонщика Формулы-1, ну, да, и он занимается картингом с самого детства. Это одно. А вот второй вариант, это вот этот, когда занимается интеллектуальным трудом. Я не знаю, как вообще, честно говоря, психика ребенка. Например, не в курсе, на каком факультете она учится, но предположим, что филологическом. Я не в курсе, как литературу, которую взрослым преподают уже, взрослым детям, а потом и самостоятельным взрослым людям совершеннолетним, как можно, например, девятилетнему ребенку это вообще читать? Я не в курсе, чтобы не сломать ему психику напрочь. Ну, давайте посмотрим. Батя пришел! Вот он, не надо, а там он, может быть, это... Пип-пип-пип, а? Из наших? О, давай, включай туда. А хотя у наших тоже может быть без пип в телеге, кстати. Может быть, может быть. Ну вот она что-то так толкается, что-то какая-то, знаете, идет вот суета. Суету наводит. Суету наводит. Все нормально, братан, будет. Что ты суету наводишь? Что ты суету наводишь? Ну вот такой вот суету наводит. Толкается в основном. Не знаю, викинга, на викинга он не на викинга похож. То есть какой-то бородатый толстый мужик, все. Бесформенный. Была информация, что в семье 6 детей, с учетом родителей 8 человек в однушке живут, пишет Артем. Ну, понятно, надо за счет чего-то выбиваться, я понимаю, Артем. Презирающие школьных учителей и гудошников учат общество, как жить, пишет Лимузин. Но я не всех же учителей школьных презираю. Вот физрук у нас был толковый мужик. Орал, да. Наказывал, так сказать, да. Ну и что? Я ему лично благодарен. Потому что если бы не он, я бы так и на турнике висел, как сосиска. Понимаете? А вот так научился подтягиваться, что он меня разозлил прям. Честно говоря, мне кажется, наш физрук заложил в меня определенные такие какие-то, знаете, качества хорошие, соревновательные, которых, может быть, у меня до того момента особо и не было. Вот серьезно. Я так что ему благодарен. Так что если... Петр Викторович, по-братски, если слушаешь. Петр Викторович, спасибо. Физик у нас был толковый мужик. Абсолютно, вот прям толковый мужик.
Потому что вот так вот разговаривал, во-первых, потому что был справедливый абсолютно.
По физике у меня все хорошо было всегда. Вот, толковый был мужик. Трудовик дебил был, откровенный, ну, тупой. Все слова повторял по 2-3 раза. Сейчас, 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 мы, пойдем, пойдем, пойдем. Копать, 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 копать. Землю, землю, землю. Значится. Берем лопаты. Ну, думаешь, ну, завтра ты договоришь эту, то, что говорил. И это он не заикался, ничего такого. Просто вот у него, видимо, мало слов в голове, и он поэтому там. Просто вот так вот, как эхо сам себя. Значится. Мы. Ну, сидит, реверберацией занимается какой-то. Ну, вот вы поняли. При детях, между прочим, взрослый человек реверберирует. Это вообще нормально, нет? Это я к чему? Были толковые, были бестолковые учителя. Информатик, откровенный был идиот. Потом его, значит, я уж не помню, посадили или не посадили, но точно судили за то, что он пришел в магазин, взял ящик пива и решил просто выйти с этим ящиком пива. И он говорит: мужчина, а вы куда? А он просто говорит: отстаньте от меня. И идет. Ну, вызвали полицию, задержали его. Ну, дурачок был. Ну, зимой в минус 30, а в Оренбургской области холода. Зимой. Не то, что здесь, вот этот. О, боже, минус 18, что делать? Надо минус 30, минус 35, пожалуйста, легко. И летом плюс 40 сидишь. Течешь там, в пыли весь. Ну, все знают, кто в степях жил, все знают, что такое степь. Суть не в этом. Он ходил вот в эти минус 30 без шапки. Мы всегда говорили, что он отмораживает себе мозг, и отморозил. И он действительно его себе отморозил. Ну, дурак был редкий. Даже в пейнтбраше не способен был человек научить кого-то хоть что-то рисовать. Хоть даже писать слово из трех букв в пейнтбраше. Вот никак не получалось из букв ЖОПА сложить слово «вечность» с этим преподавателем. Ну, не получилось. Ну, идиот был. Что, кто из толковых еще у нас был? И бестолковых. Ну, наверное, все. Физрук и физик, дай бог им здоровья. Классные мужики, все классно делали. У нас один информатик был, пишет Сергей. Да это все от большой гордости, пишет Пазик. Гордости какой? Родись? Ну, может, он поначалу был-то нормальный, просто шапки у него не было, пишет Кэнди Бум. Да не, ну все говорят, что он всегда был не очень. Всегда, говорят, дурачок был. Физрук у вас классный был, Высоцкого любил, или это был трудовик, пишет Эдмон. Физрук. Орал, как резанный, баранами нас называл, идиотами, дебилами. Причем так это делал, знаете, как бы, баряны. Он был, кстати, он был большим фанатом Жириновского. Владимир Вольфович, если кто-нибудь слушает из ваших помощников, значит, передайте, пожалуйста, Владимиру Вольфовичу, что реально физрук был фанат прям Жириновского. Он вообще ЛДПРовец был конкретный. И вот он сидел все время, слушал Высоцкого, вот, курил у себя там, много курил. И вот он был очень жесткий мужик. Прям. Блин, что происходит? Что такое там? Вот так вот. Как тебе еще? Вот так. Объяснять! Ну вот прям как, знаете, в фильмах вот этих вот американских, где сержант всех воспитывает, да? Сынок, ты откуда? Из Техаса, да? Из Техаса только быки и, ну так скажем, нетрадиционной сексуальной ориентации. Да? Физрук вас к армии готовил, Леонтий. Мне показалось, что нас физрук готовил к ядерной войне сразу. Вот. И спасибо ему за это, честно сказать. Мне кажется, у каждого в школе был учитель придурковатый, пишет знающий. Целый набор знающий. В прошлой жизни он был прапорщиком. Он был историком, что самое ужасное. Вообще-то. Изначально он был историком. Он когда-то преподавал историю. Он когда-то давным-давно был директором школы. Но за его крутой нрав его сняли с этой должности. Слишком крутой нрав был у мужика, понимаете? Физрук у нас был, конечно, нормальный мужик. Что ж там, мама, 6 детей от такого викинга, это сильно, прям Хельга из Вальгалы. И ведь рожают гениев, где бы такую найти, пишет Артем. Артем, тут не в маме дело, вот, я имею в виду, не в том, как рожать и кого найти. Тут дело в том, чтобы всем ходить и доказывать, что у тебя ребенок вундеркинд и гений, понимаете? Это ж такое соревнование, которое затянулось. Объясню, откуда оно рождается. Вот есть дети у кого-то, у одного и у другого. А наш-то уже пошел! Ой, а наш еще не пошел. Ну ничего, ничего, еще пойдет. Ничего, ничего, не все же такие, как наш! Да, вот так вот они делают, эти родители, да? А наш уже говорит... Ой, а наш еще пока не говорит. Ну ничего, ничего, еще будет говорить. Но не всем так рано начинать говорить. Так же происходит. Ну вот он в 9 лет в МГУ. Приходится там приходить избивать завкафедры, заведующего кафедры, чтобы доказать, что ребенок может. Верните в школу ребенка бедного. Верните. Верните к сверстникам. Господи, что же вы издеваетесь над ним? Органы опеки вообще чем занимаются? Вопрос такой можно задать? Ужас какой. Прям в точку. Годик ходим в сад, чего только не наслушаешься, пишет Алексей. Есть такое, говорит, револьвер. Конечно, есть. Конечно, дорогие друзья. Да вы что? А наш уже танцует. О, прям танцует. Ну, так сидит, танцует. А ваш? А наш лежит. Очень жаль. О, как жаль. Ну, ничего, ничего.
Сами понимаете, гены. Да.
Просто наши родители не понимали, что нас 9 лет надо отдать в МГУ. Девочка не ходила в школу, теперь из МГУ выпрут, пишет Деко. Эх, рано он пить и курить в универе научится, пишет Спамбокс. А моя в 3 уже готовит сама. Яичница, пельмени, пишет Спира. Да-да-да, Спира. Вот он, верный путь туда вот. Мы видели сейчас в ролике, куда. Прекратите травить гения. Своего воспитай, пишет Трифит. Надеюсь, что у меня хватит силы духа и разума не издеваться над своими детьми, когда они у меня будут. Я очень надеюсь на это. Понимаете? Я начало прослушала. Тот дядька в шортах кого-то побил, пишет Близ Шенли. А он в шортах был? Еще раз покажи, пожалуйста, он в шортах? Да он не в шортах, он в штанах. Он. Это штаны. Просто он волосатый. Вот. Ну, волосы нормальные. Знаете, я понял одно. Волосы должны быть либо длинный в хвост, либо короткие. Средние всегда ужасно. Вот. И еще, мужики, если носите длинные волосы, то должна быть борода. Если нет бороды, длинные волосы запрещены. Потому что мужик без бороды и с длинными волосами похож на некрасивую женщину. Обратите на это внимание. Посмотрите на любого мужика с длинными волосами без бороды. Ну, со средней длины, так скажем. Ну, типа каре. Просто некрасивая женщина. Не обращали внимания? Обратите. Вот посмотрите. Вдруг кто-нибудь рядом есть. А вдруг вы сами такие? Посмотрите в зеркало. Вы некрасивая женщина. В данный момент. Визуально. Чисто визуально. Вот. Говорю предметно и знаю, о чем говорю. Сам отрастил все волосы недавно. Почти до плеч. Но однажды посмотрел в зеркало и думаю, боже мой, что это? What? Вот так вот я подумал. Что? Что такое? Я не понимаю. Вроде был должен быть Джон Уик, а получилось какой-то вроде... Зинг, ты чё это там? Бухать будешь? Да, вот ну что-то такое. Нет, такое не подходит. Только с бородой. Ангела Меркель. Что-то Александр. Типа того. Ну не обижайте Ангелу Меркель, да? Я знаю, что она теперь уже вроде ушла с поста, но... Не обижайте. Так-так нечестно, лежачего не бьют. Без бороды, как Маликов, да? Шнайдер пишет. А эти, которые на 15 кружков и секции детей водят, изучают все языки мира, программирование, дизайн и так далее и тому подобное. Question everything. Говорит, да, я с вами согласен. Это тоже странно. Нет, детей можно поводить по кружкам. Для чего? Для чего нужно поводить детей по кружкам? Давайте предположим. У меня есть одна мысль только по этому поводу. Детей надо водить по кружкам для того, чтобы понять, к чему у них есть талант. И водить надо, ну, на этой неделе мы сходим, попробуем это, на это, ну, так вот. И до определенного возраста, чтобы посмотреть, что ребенку сильно нравится и к чему у него есть предрасположенность. А потом уже надо во что-то одно упереться и уже чтобы этим заниматься. Ну, на мой взгляд. Просто когда человек начинает себя искать по кружкам где-то в 30, это печально. Тоже знаю. Не понаслышке. Да, то это печально. Вы знаете, вот эти люди, которые... А что, ну надо чем-то заняться. А почему нет? Духовное совершенствование. Что совершенствование? Что совершенствование? Как, чего ты будешь совершенствовать? Вот это совершенствовать. Это как, даже не знаю... Тюнинг Лады. Но она все равно Лада. Ты же уже Лада. Че ты? Ты уже не Феррари. Завязывай. Че там совершенствовать? Просто содержи в чистоте. И этого достаточно, да? Не надо никаких турбин там ставить. Все равно Лада. Поэтому содержи в чистоте. Ну и все. Старайся, чтобы не развалилось. В 33 я пошел в музыкалку, пишет Сокол. Видать, хорошо заработали до этого возраста, да, Сокол? В 14 лет закончил МГУ и придет устраиваться на работу. Собеседование заходит такой викинг с дочерью работодателю права качать, пишет Артем. Да, это самое главное, Артем. Но здесь, я так понимаю, медийная карьера в большей степени. Они хотят прославиться, они хотят, видимо, хорошие соцсети, участие в разных программах, чтобы СМИ об этом говорили, и зарабатывать, собственно, на том, что они получат вот эту славу. Я думаю, что здесь такой посыл. Я думаю, что здесь такая затея. Вряд ли здесь затея, что сейчас вот она придет на работу и всех там разорвет в клочья. Кстати, по поводу информации, которая приходит в голову, и ребенок или взрослый человек ее запоминают, именно запоминают. Знаете, еще иногда говорят, зубрят, заучивают. Она же бесполезная. Потому что иметь много информации, это не значит уметь в ней разбираться и ее анализировать. Информация, которую мы сегодня получаем каждый день, гораздо больше по объему, чем та информация, которую получали наши родители. Вопрос, какого качества эта информация, это раз. И два, что из этой информации вообще стоит усваивать. И три, что мы из нее можем усвоить. Вот и все. Поэтому информации-то много. И учиться-то можно, и запоминать все билеты можно, и зубрить их, и потом сидеть рассказывать. Вот эти вот замечательные стихотворения, когда, вот, знаете, в школе, я обожаю тему школы просто, это ярчайшие воспоминания не из моей жизни, я вам честно признаюсь. Вот это вот, ну, это просто лицо, это вот, жаль, что не все смотрят нашу трансляцию на YouTube, там, вот сначала, во-первых, лицо вот это вот, а потом. Духовный жаждой утомим, а в пустыне мрачный я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отвезлись вещи и единицы, как у испуганной орлицы. Вот так. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и дольний лозы прозябания, и гад морских подводный ход. Молодец. Кто продолжит стихотворение?
Можно я?
Да, конечно.
И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь пылающий огнем вокруг отверстия водвинул, и жало мудрые змеи в уста замершие мои вонзил десницею кровавой.
Молодец. Кто еще?
Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и внись ты мне, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей.
Да?
А? Мы сегодня в первый класс уходим.
Просто возьмите эти кассеты, а у вас, скорее всего, кассеты, как и у меня, ВХС, и посмотрите на себя и на всех остальных. Примерно одинаково ужасно. Таких родителей очень много. Достаточно посмотреть любое шоу с участием детей. Да, это отдельное, конечно. Самых никчемных ведущих обычно ставят на шоу с участием детей. Обращали внимание? Очень хочу вести шоу с участием детей, кстати. Почему бы и нет?
Ого! И ты можешь прыгать на этой скакалке? Да! А ты нам попрыгаешь на скакалке? Да! Прыгай! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь! Ой, какая... Вот здесь! Опа-па-па!
Здорово! И мне особенно нравятся все эти интеллектуальные доминаторы над детьми. Ну так вспоминается... резко вспоминается два комика, интеллектуально доминирующих в квадре над детьми. Одному советую сначала над своей женщиной попробовать подоминировать в замке. А второму советов пока нет никаких. Второй пускай дочку воспитывает. Убогий радиоспектакль слушаю, пишет Сергей. Почему убогий? По-моему, великолепный. Сергей, вы просто завидуете. 8.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. YouTube не читал комментарий. Здесь какой-то выпендривается Баратов, что я пропаду, если прижмет. Сделай так, чтобы Ренат пропал навсегда, Баратов. Пока, Ренат Баратов. Go to hell. И все. Значит, это маленькое объяснение. Юморина, пишет револьвер. Да не, револьвер, ну прикол. Чувак сидит, выпендривается в моем чате. Как он может так делать? Пошел в жопу. Все. США в качестве дополнительных санкций рассматривают прекращение поставки деталей к своим телефонам. Apple только выиграет, и наши банки не ремонт, а новое устройство и новый кредит, пишет он. Это если мы будем покупать, и он... Apple. А если мы будем с вами покупать Huawei... Например, так и все сразу наладится и будет прекрасно. Глянул видео, самое днище это то, что суету и толкотню он устраивает в присутствии ребенка. Вот это полный трэш, пишет Артем. Так, Леха Доминатор, пишет Влад. Ну, Влад, ну если имеем возможность, что не пользоваться? Ну, каждый же дурак должен понимать, что он пишет, если все равно, потому что я ему разрешаю. Ну, должен же понимать, правильно? Умный-то это сразу понимает. Ну, каждый дурак-то должен понимать. Ну, типа, я разрешаю, поэтому он и пишет. Нет? Пора браться за производство марки электроники, пишет револьвер. Кому нужен Huawei без Гугла, пишет Серг. Серг, давайте почитаем, кому нужен телефон вообще? Давайте почитаем, кому нужен телефон? Вот я смотрю на всех своих друзей, которые постоянно сидят в телефоне, и, честно говоря, вижу, как они страдают. И у меня даже есть к ним определенного рода предложения всегда. Ну вот, и я пытаюсь их из этих телефонов достать. Объясню коротко. Вот сам в какой-то момент сидел в этих соцсетях, ну, типа, Инстаграм, Телеграм, очень активно, потому что мне показалось, что фраза «нет в интернете, значит, нет в жизни», она справедливая. Вы знаете, я вам хочу сказать, что со временем я понял сам для себя, может быть, вам это не подходит, что это чепуха. Эта фраза просто чушь, которую вбили в голову. «Нет в интернете, ну и ладно». Вопрос именно в том, чтобы вы себя каким-то образом оценивали, а не кто-то оценивал вас. Если вы сами себя хорошо оцениваете, и сами в себе уверены, и сами себя одобряете, свою деятельность какую-то, да, и действуете так, как вам кажется правильно, то оно как-то и по барабану, кто по этому поводу что думает, другой. Понимаете? А соцсети – это как раз всегда желание найти какую-то эмоциональную поддержку своей деятельности, своей жизни, ну, вообще всему, что ты делаешь, себе самому, поддержку какую-то, да, получить. Но поддержка требуется людям, которые не уверены в том, чем они занимаются, на самом деле. Вот. Ну, либо соцсети нужно использовать как площадку для заработка, правильно? Я честно и откровенно вам признаюсь, площадку для заработка, как площадку для заработка соцсети не использую, то есть мне никаких там денег ни с чего не капает, и никогда я никакую рекламу не размещал, даже не пытался. Соответственно, чего там, фотографию какую-нибудь опубликовать, чтобы мне написали, ого, типа нормальная там, не знаю, машина, или прикольно, чего прям отдыхаешь. Мне в определенный момент это надоело, я подумал, а какой смысл в этом вообще? Типа, чего? Привлечь к себе внимание дополнительное какое? Поэтому телефон современный, ну, что в нем хорошего реально? В нем хорошо, что есть мессенджер, по которому можно позвонить родителям. И это ничего не стоит абсолютно, потому что если позвонить, ну, и родители, если в другом регионе, вы знаете, и звук чище, и все такое. Значит, это ничего не стоит. Просто звонишь, и все, удобно. Это раз. Два... Хорошо, есть мессенджер, конкретно телега, где есть возможность почитать новости. Это тоже очень хорошо, это удобно, мне нравится. Что еще хорошего в телефоне? Еще хорошего в телефоне сегодня это возможность платить. Ну как, карточки там зарегистрировать, платить. Ну и вообще банкинг весь в телефоне. Классно. Все, здесь как бы не вопрос. Хорошо, приложения разные, госуслуги и прочее-прочее, да, установил, штраф какой-то прилетел, надо что-то оформить, бумаги какие-то. В деловом смысле удобная вещь, ну, правда, удобная. Ну и что, аудиокниги послушать хорошо, можно, кино посмотреть. Ну, то есть, хорошая вещь, телефон, но самое ненужное в современном телефоне – это сам телефон. Вот как-то, оно как-то так получается. Фонарик, пишет гном. Ну, фонарик, да, фонарик хорошо. Но. А еще можно писать на «Говорит Москва» из телефона, но вряд ли хорошая... что, идея, мастер? Почему? Хорошая идея. 30 минут слушаю передачу, не могу понять ее смысл сегодня, пишет дежурный по Африке. Смысл такой, я разговариваю с людьми, дежурный по Африке. Он всегда, в принципе, один и тот же был. А что касается обсуждения новостей дежурной по Африке, предлагайте. Если вам кажется, что мы обсуждаем не то, то предлагайте. А так, новость конкретно та, которую мы сейчас обсуждаем. Американцы думают в качестве санкций для нас и наказания, если вдруг мы нападем на Украину, не посылать нам детали для смартфонов и самолетов, и машин. Вот, вот такая вот тема. Вчера я это увидел. Ну, машины свои американские, они могут нам вообще не присылать, потому что все американские машины — это дрянь. Да не обидите на меня владельцы американских машин. Это и не машины никакие. Вот. Это проще купить 10-летнего немца, чем нового американца, по-моему, нет. Тогда грубо, да? Слишком грубо, но так правдиво. Вот, всю эту помойку американскую сами пускай на ней ездят. Машины делать они не умеют. Это все знают. Вот. Они умеют это все рекламировать посредством своего кино. Американцы, вы же сами знаете. Вы же сами с удовольствием пересели бы с любого своего американского автомобиля на Porsche или на BMW. Мы это прекрасно знаем. В некоторых честных американских фильмах это объяснено и показано. А так реклама, реклама, реклама собственного автопрома все время идет. Ну и мы покупаемся на это. Дураки, что сказать. Вот, машины по барабану. Что касается самолетов. Ну тут, конечно, проблема. Мы в определенный момент свои самолеты... сгнобили, сгноили, распилили, ну и прочее, вы это знаете. Это когда мы вдруг решили быть невероятно демократичными, но вместо того, чтобы быть демократичными, мы просто стали разваливаться. И все самолеты у нас стояли, Боинги да Айрбасы в основном. Да, если они нам не будут поставлять детали, наверное, это будет печальный моментик. Но опять же, мне кажется, что это понты. И ничего этого на самом деле не будет в любом из вариантов действий, кроме как прямого военного столкновения с Соединенными Штатами Америки. Почему? Потому что, во-первых, это деньги для них. Во-вторых, мы же можем закрыть воздушное пространство над нами. Мы уже говорили по этому поводу, когда нам кто-то там заикался, что наши тоже куда-то летать не будут. Мы можем закрыть воздушное пространство вообще и не пускать самолеты. Пускай в облет идут. И вот тогда они узнают, что такое по-настоящему тратится, да? Поэтому угроза, ну, такая себе. Что касается телефонов, ну, слишком много разных вариантов, кроме айфона, существует на рынке для того, чтобы мы по этому поводу хоть секунду печалились. Есть Samsung, в конце концов, ну, это прямо прямой конкурент первый. Есть Huawei, есть OnePlus One, есть, да много чего есть всякого разного. Да, кто-то скажет, все это не сравнится с айфоном. Ну, может и не сравнится, а может и сравнится. Может быть, мы просто привыкли, некоторые, кто вот покупал эту продукцию, к ней. Да и все. Ну, то есть, я не вижу в этом ничего такого, после чего мы бы все здесь ахнули, охнули и сказали бы, ну, все, это конец света. Какие запчасти для телефонов, если это все Китай? Сами они ничего не делают, пишет Сергей. Кстати, тоже вариант интересный, Сергей. То есть, может быть, да, у нас не будет каких-нибудь там оригинальных патентованных частей, но братья-китайцы нам, я думаю, помогут в этом смысле и заработают денег дополнительных. Я сам помню, как я на айфоне 4 менял экран, причем делал это лично, своими руками, и... у меня, я менял на экран, ну, паленка была китайская. Причем он что-то стоил тогда, по-моему, 900 рублей, что ли. Я купил его. Ничего поставил, работает. Я вас удивлю, этот телефон до сих пор работает. Да, но он не у меня, но тем не менее, он до сих пор живой, я это знаю. От Swift отключат? Что тогда делать будем, пишет Кевин. Кевин, да вот знаете, в чем дело? Сколько вот они не говорят, что они нас отключат от Swift, так и не отключают. Не знаю, уже даже, знаете, в какой-то смысле интересно посмотреть, а что будет, если отключат, что случится, если вот нас отключат, вот, ну, от Swift, ну, например, и чё? На вопрос для Лозы, а как самолеты будут летать, если земля плоская, пишет Мик? Так, конечно, так они и летают, потому что земля плоская, вы вообще не понимаете, а если бы земля была шарообразная, да еще и крутилась, по мнению Лозы, тогда самолет не смог бы догнать, земля бы прокручивалась, понимаете, вместе с ним, он бы не смог, он бы на месте летел бы. Не слушайте вы Лозу внимательно, так как я, да? Отключение от Swift — это прямое объявление войны, пишет Иван. Почему? Про телефоны это больше на Китай санкция, конечно. СЦ говорит. Ну, с Китаем мы, как говорят, сейчас сближаемся активно. Своими санкциями они, в конце концов, добьются того, что мы сделаем 100% импортозамещения, а можем и тогда они сядут в лужу по полной. Да и Тайвань они не отпускают, Владимир Бонд говорит. Да уйдет Тайвань от них. Все равно заберут его китайцы. Их самолеты сделаны из нашего алюминия, пишет Недобрый. Это тоже, в общем, известный факт. Миллиарды потерь из-за Украины? Да это блеф, пишет Александр. Ну, там не в, в Украине дело, да? В этом случае именно говорим в Украине. Значит, там не в Украине дело, там дело в том, что им надо как-то поступиться к нам. Понимаете? Задача-то развалить нас, а не помочь Украине. Задача, чтобы мы пали уже, и американцы занимались Китаем напрямую и без каких-либо проблем. Мы проблема. И вот вчера разговаривал с военными экспертами на эту тему, и один из них как раз мысль высказал, как мне показалось, очень логичную. Он говорит, у американцев две проблемы сейчас, да? Значит, русские и китайцы. Соответственно, нужно с кем-то разобраться для начала. Ну, выбрать, с кем разбираться. Вот. По логике, можно было бы кого-нибудь переманить на свою сторону, но Китай они не могут переманить на свою сторону, и нас тоже уже не могут. Мы такие. В общем, ребята, мы не соглашаемся с ними. Значит, придется кого-то первым, так скажем, пустить под нож. Ну, по их мнению, по американскому. Китай пустить под нож сложно очень. Видимо, сложнее, чем нас. В частности, потому что экономика огромная. И от этой экономики зависит американская экономика. Соответственно, они говорят, так, а от русских мы зависим? Ну, от русские опасные армией, да? Русские опасны военной мощью. Значит, им каким-то образом надо сделать так, чтобы мы развалились, но при этом не применили свою военную мощь. В принципе, дело, они такое уже делали. Распад Советского Союза, это ровно то и есть. Советский Союз распался не в результате прямого военного какого-то вторжения или конфликта серьезного, да? Ну, говорят, что Афганистан послужил причиной, одной из причин для распада Советского Союза, но не только Афганистан. То есть войны с Америкой не было, в результате которой мы проиграли и развалились. Мы развалились, по факту, изнутри. В результате внешнего и внутреннего давления, да? Ну, так вот получилось. Значит, этот вариант, я думаю, он приоритетен по отношению и к современной России. Соответственно, мы слабое звено в этой связке, в нас будут бить. Вот бьют. Давить нас будут экономически, потому что в военном смысле нас давить не получается и не получится, мы очень опасные. Задача, на мой взгляд, говорю прямо, сделать так, чтобы люди внутри сами взбунтовались и, так скажем, изменили политику по отношению к Соединенным Штатам Америки и по отношению к самим себе. Ну, условно говоря, задача максимум – это привести ко власти в России людей по типу младодемократов, так их называют, 90-х. Вот. Со всеми этими идеями сепаратизма, со всеми этими идеями уральских республик и прочего, со всеми этими идеями развала России окончательного. Я думаю, вот такая задача. Потому что в военном смысле они нас взять не могут. Китайцев они не могут взять в экономическом смысле и в военном тоже не могут взять. Все. Там тупик вообще абсолютный. С китайцами они будут разбираться после нас. Наше дело не развалиться. Все. Для этого, я думаю, нужно быть решительными, четкими и не стесняться тоже. Потому что в военном смысле я не вижу, что нам угрожает. Воевать с нами будет только безумец. Все. Ну, а если мир дошел до того, что у нас во власти везде безумцы, то и нафиг нужен такой мир в конечном счете, да? Ну, ладно, я шучу, шучу. Ну, в целом, вряд ли, я имею в виду, есть у нас действительно вот такие люди где-то в серьезных странах, у власти, которые способны, не способны к пониманию, что такое ядерная война. Но они способны все понять, они все понимают. Нужно рассказать всем, что царь не настоящий, пишет Александр Ковальчук. Ну, типа того, да. А вот младотурки усилили Турцию, пишет Халдей. Турции сейчас надо разобраться с инфляцией дикой. А так, да, вообще. Нас всего 140-150 миллионов, американцы немного потеряют от санкций, пишет 101 километр. 101 километр, понимаете, есть страны более густонаселенные, чем наши, но при этом нельзя сказать, что у них экономика интереснее, чем наша. Наше преимущество, конечно, в том, что у нас достаточно высокий уровень жизни, на самом деле, как бы это странно ни звучало для некоторых. Вот. У нас высокий индекс человеческого развития, у нас достаточно высокий уровень технологий военных – Ну, наверное, сейчас на данный момент мы впереди даже американцев, если учитывать гиперзвук. Вот. У нас есть что показать миру, что дать миру, что продать миру, что предложить. Мы можем предлагать альтернативу, даже несмотря на то, что у нас гораздо меньше денег, чем у американцев. Вы нас недооцениваете, это плохо. Конечно, те, кто нас переоценивает, тоже делают злую работу, да, медвежьи услуги. Но те, кто недооценивают, тоже, как мне кажется, неправы. Это так не нужно делать. Надо стараться быть более-менее трезвыми в оценках себя. В военном смысле мы прям хороши сейчас, в данный момент. Вот прям в данный момент. И, в общем-то, именно благодаря тому, что мы так хороши в данный момент в военном смысле, а в экономическом мы нельзя сказать, что очень сильно хороши, но тем не менее, да, поскольку мы так хороши в военном смысле... Может быть, момента лучше и не представится для каких-нибудь действий. Но мы действовать в этом смысле не хотим. Мы хотим, чтобы остановилось действие с их стороны. Мы им говорим: стопе, 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 вот так, стопе, хорош, 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 убери. Они не хотят никак убирать. Вот. Играют с нами, понимаете? Давят на психику нам. Ну, я не знаю, если, конечно, народ русский изменился за там, 30 лет своего существования, то, наверное, получится нам как-то продавить психику. Как по мне, нас как раз пугать вот, практически бесполезно. Вот практически бесполезно нас пугать. Не то, какой-то не тот подход. Цель американцев — столкнуть Россию и Украину, пишет Игорь. Понимаете, в чем дело? Это не цель. Это... Как я считаю, Игорь, вы можете не соглашаться. Я думаю, что это этап. Да, это этап. Это промежуточная цель. Столкнуть Россию и Украину для чего? Просто так, по приколу, нам интересно? Нет. Конечная цель — развал России, на мой взгляд. Ну, то есть это очевидно. А может быть, на ваш не очевидно. А так, да, ну, столкнуть Украину и Россию — есть такая, в принципе, идея. Не зря же, вот сколько уже, 7 лет, там накачка происходит идеологическая, именно такая вот, такого рода. Ну, куда-то надо эту накачку деть, куда-то этот пар надо выпустить, куда? Если воспитывали против нас, то, значит, против нас и применят. Тут такой вариант. Но все прекрасно понимают, что Украина и Россия в прямом военном противостоянии, у Украины нет шансов никаких. Ну, вообще никаких. Это все знают, ну, кроме дураков. Дураки до сих пор не понимают почему-то. Ну, они дураки, мы про них не говорим. Знаете, да? Дураки могут говорить про плоскую землю, про чипизацию, про то, что Украина невероятно сильная армия. Ну, то есть все люди, военные эксперты, сходятся в одном. Значит, военный соперник Украина никакой для России. Нет, это не соперник. Но мы тут понимаем, что смысл-то в другом. Да? Если даже на нас нападут, а мы ответим, все равно представлены мы будем в виде агрессора. Это дополнительное основание даст для того, чтобы вводить против нас еще более серьезные там, санкции, не санкции, бороться с нами экономически, политически, как угодно, блокировать нас всячески. Ну, то есть это развяжет руки, хотя у них и так руки развязаны, еще сильнее тем, кто там, тормозит наше развитие или хочет вообще нашего, так скажем, развала. Поэтому такая ситуация неприятная, конечно, но нельзя сказать, что прям смертельная на данный момент. На твой взгляд, можно ли предателей в наших высших... много ли предателей в наших высших эшелонах власти? Если да, то плохо работает контрразведка, пишет Халды. Я не думаю, что прям предателей много. Но есть люди, заинтересованные в простой вещи. Чтобы не было войны, и чтобы их дети, находящиеся за рубежом, вот, не оказались там, значит, в другом стане, так скажем, военном. Ну вот, я думаю, есть люди, заинтересованные в этом. Вот, и все. Людей, заинтересованных в войне просто ради войны, ну, может быть, такие, конечно, оголтелые какие-то где-то присутствуют люди, но я очень сильно сомневаюсь. А как Украина может на нас напасть, пишет Георгий. Ну, как одни нападают на других. Ну, взять и напасть, удар какой-то произвести, еще что-то, ракеты ударить. Ну, всякие варианты существуют, слушайте. Что тут сейчас сидеть и гадать. Слушайте, ну, Украина со времен Гетмана на стороне врага, шведов, против России козни строила. Ничего нового, ну, такой народец. Ну, что теперь, пишет Спамбокс. Да разные народец-то, как вы говорите. Бывает и народ вообще-то. Привет, Алексей, пишет Артем. Привет, Артем. Значит, эшелон власти и есть предатели, пишет Роман. Предатели кого? Вас, Роман, или чего? То есть вот, когда мне люди некоторые говорят: власть, предатели. Предатели чего? Современная власть предатели по сравнению с кем? Со Сталином? Или с Лениным? Или, может быть, с Николаем II? Или, может быть, с Борисом Ельциным? Я не знаю. Ну, вот современные, вот с кем? Предатели чего? Как мне кажется, вот наш политический курс 90-х, он был предательским. Сейчас я не могу назвать наш политический курс предательским, потому что при предательском курсе земли не прибывают и не возвращаются. Нет, такого не может быть. При предательском курсе в армию не вкладываются. А в армию в нашу вложились очень серьезно. Вот вчера было расширенное заседание коллегии Минобороны, и говорят, что ядерная, ну, триада, так вот принято называть, обновлена, и там, по-моему, 89% все новое. То есть это лучший результат за все годы существования нашей ядерной триады. Все очень серьезно. Очень большие деньги вкладываются, очень много ресурсов вкладывается. Хотя мы вкладываем там, в 9 раз меньше, чем американцы. Но очень-очень-очень-очень внимательно мы к этому ко всему относимся. Предательский курс, если бы был, то что мы тогда делаем в Сирии? Чтобы не все понимают, просто Сирия — это наше присутствие в Средиземном море, по факту. Понимаете, да? Ну, не знаю, если это предательский курс. Зачем мы тогда осваиваем сейчас Северный морской путь и отстаиваем, что это именно наш Северный морской путь, а не... там, американский или какой-то еще, а именно наш. Зачем? Нет, предательский курс выглядит по-другому. Предательский курс выглядит так. Оформлю в одно предложение. Вы его знаете, это афоризм. Берите столько суверенитета, сколько сможете или сколько хотите, сколько унесете. Там варианты какие-то разные предлагаются. Вот это называется предательский курс. Понимаете? Предательский курс — это то, что предлагал Сокуров недавно. Потом, правда, извинился, но... Какая уже разница? Вот Сокуров — это предательский курс. Давайте отдадим Курилы, а давайте отпустим Республики Северного Кавказа, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Потом, ой, извините, я что-то не то сморозил. А, ну понятно, ты же 15-летний молодой человек, не понял, что сказал. Режиссер, мыслитель, да, гуманитарный, сидит там, наверное, в каких-нибудь компаниях своих же, таких же мыслителей, раздают земли наши направо и налево. Предательский курс, слава богу, закончился когда-то. Другое дело, что некоторые из коммунистов, так скажем, да, бывалых, они хотят еще жестче, чтобы было. Хотят национализации имущества там, да, чтобы все всем заведовало государство. Ну, понятно, но нет, перехода к социализму пока не будет. Пока капитализм. Но! После новостей мы с вами, кстати, можем поговорить о том, есть хорошие данные, я сегодня даже в Телеграме у себя опубликовал, если что, Телеграм Гудошников, я брал из «Говорит Москва», опрос хороший, значит, считаете ли вы распад Советского Союза геополитической катастрофой? Ну, знаете, когда-то с посыла президента это все началось, президент сказал, что это величайшая катастрофа 20-го столетия. Распад Советского Союза, по его мнению. И вот с тех пор, значит, люди, скажем, спорят на эту тему, разговаривают, обмениваются мнениями. И вот опрос. Соответственно, этот опрос мы сможем обсудить уже после новостей. Но сейчас я бы еще хотел договорить по теме. Сокуров извинился только перед СПЧ, пишет чипированная статуя. Честно говоря, вообще не имеет значения, перед кем извинился Сокуров или не извинился. И у меня к нему лично, как к человеку, претензий никаких. Более того, кто его там собирался к какому-то, ну, там, кто-то вроде его как преследовать собирался. Значит, я всячески отговариваю от преследования подобных людей. Зачем? Только по закону, если. Вот. Скажу одно. Я бы Сокурова везде как можно чаще и больше цитировал лишь для одной простой вещи. Чтобы все понимали, что такое по-настоящему предательская линия. Значит, что такое вот это вот... Ты, ну, помните фразу, да? Ты по что казённая морда, точнее, царская морда, земли казённые разбазариваешь? Вот это оно. Это очень хороший пример, от которого можно оттолкнуться и понять, как надо. Потому что вот так не надо. Все. Так не надо. 9.00 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, декабрь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! От того, что триада обновлена, пенсионный возраст плюс 5 лет, пишет Дума. Нет, логика у вас отсутствует, Дума. Если бы вы были человеком с логикой, вы бы поняли, что плюс 5 лет по одной простой причине. В 90-е не рожали. Не поняли, да? Объясню всем остальным. Значит, как у нас устроена пенсионная система? Замучился объяснять. Вот. У нас платят пенсии пенсионерам те, кто работают в данный момент. Работники. Вот я, когда отчисляю свои налоги, часть из них идет пенсионерам. Поняли, да? Когда я буду пенсионером, те, кто в этот момент будут работать, будут отчислять свои налоги мне уже, как пенсионеру. И я на это буду жить. Поняли? Раньше у нас было 3 работника на одного пенсионера. Сейчас в среднем, насколько я помню, 1,7. Почему так мало сегодня работающих людей по отношению к пенсионерам? Все очень просто. Мало рожали людей. Почему мало рожали детей? Потому что распался Советский Союз, наступили времена страшной нестабильности, благодаря некоторым людям. Наступили времена гражданского противостояния, да, войн на нашей территории, смерти. Не вписались десятки миллионов в экономику, в рынок, как выразился один человек. Вот. И, ну, вы все знаете. Соответственно, рожали меньше, соответственно, людей было меньше, соответственно, некому по факту обеспечивать пенсионеров сегодня. Слишком мало нас, тех, кто работает. Поэтому пенсионеры должны работать дольше и быть работниками дольше. Я так понимаю, что вот из этого все исходило. Плюс... Мы с вами уже смотрели, еще один есть объективный фактор. Мы стали жить дольше. Знаете, у нас вот продолжительность жизни увеличилась. Можно посмотреть. Я вот сейчас посмотрю специально для всех. Продолжительность жизни. Россия. Будем надеяться... Так, нет, давайте график еще добавим. График. Будем надеяться, что нам график дадут за много-много-много разных лет. А лучше десятилетий. И это будет удобно. Ну, как меняется продолжительность жизни в России? Так, это не то, это неинтересно, это 15-й год, это неинтересно. Нам бы так, чтобы прям с Советским Союзом... Вот, 65-й год. Так, синяя – это смертность. Так, смертность на 100 человек. ОПЖ – это, видимо, общая продолжительность жизни, да? 69,5 – это в 65-м году, я правильно понимаю? А в 2019-м 73,4. 69,5, 73,4. Плюс 13 лет каждому в среднем. Хотите в процентах посчитаем вашей жизни? Да? Ну так вот, по приколу, возьмите и почитайте, сколько 13 лет дополнительных жизней в среднем. В процентах от вашей жизни. Будете очень сильно удивлены. Подарок конкретный. 4 года, а не 13, пишет Владимир. Неправильно считаю? Еще раз, Владимир. 69,5... А, да, вру, конечно, вру. Господи, не 50 же 9,5. Спасибо большое. 4 года. Ну, 4, это, конечно, не... 13. Но 4 года, слушайте, в среднем. Все равно хорошо. Спасибо большое. Наши налоги также идут на пенсии депутатам и главе пенсионного фонда и его замов в космических масштабах. Пишет, наши налоги идут на пенсии депутатам. Да, но и налоги депутатов. Вот. Идут тоже на пенсии всем. Ну, то есть, это такая очень простая вещь. Если мы говорим о реальных заработках депутатов, то есть, ну, вот, как есть. А, ну, кстати, я смотрю, средняя продолжительность жизни, общая продолжительность жизни, например, Так, а где? Давайте-ка мы 90-й. Вот, худшее время, 95-й год, 63,9. Вот, вот, я не туда посмотрел, дорогие друзья. Я посмотрел 69,5 потом. Поэтому и посчитал неправильно все. Смотрите, 63,9. А сейчас 73,4, 19-й год. 10 лет жизни. В 95-м году, это, кстати, пришли демократы. Чего я 65-й-то смотрел? К черту это все. Вот, 63,9, 95-й год. 2019-й 73,4. Считайте, десятку накинули. Все, нормально. Помню же, что цифры другие были, а не 4 года. А, это несправедливо. Кто не рожал, не воспитывал в 90-х, пусть работает до старости без пенсии, пишет Древоколор. Ну, это, не знаю, справедливо-несправедливо. Это так, к сожалению, потому что так, по-другому не бывает. Не работников, а налогов не хватает, пишет Трифит. Ну, сейчас начали пожестче, вы видите, хватает всяких разных людей, которые проводят махинации. Уже и за блогеров взялись активнейшим образом, и за всяких губернаторов, за министров. В целом, я так понимаю, денежку в этом смысле собирают. А депутаты и прочие богатые платят в пенсионный фонд на 10% меньше бедных, пишет Игорь. Честно говоря, я не в курсе, на 10% они меньше платят и меньше ли, Игорь. Но если у депутатов большая зарплата, а я так понимаю, многие любят говорить, что у депутатов большая зарплата, то получается, ну вот, например, депутат, последний раз, когда я интересовался их зарплатой, у них зарплата была где-то там 400 тысяч, по-моему, да, что-то такое. Ну, у вас, например, 40, то налогов он заплатит в 10 раз больше, ну, по логике, да, ну, если у него зарплата в 10 раз больше, значит, и в налогов будет в 10 раз больше. Соответственно, я не совсем понимаю, что значит на 10% меньше. В 95-м году ежедневно в роддомах Москвы рождалось 3-5 ребенков, в общем-то. Значит, зарплаты в конвертах вносят немалую долю в статистику. Нет налогов, нет человека, пишет Владимир. Ну, кстати, да. А относительно сколько рождалось детей? Давайте посмотрим статистику. Рождаемость в России. График. Это все же легко находится. Поймем, когда кто рожал, когда кто не рожал. Очень быстро. Так, поехали. 60-й год. 2,5 ребенка. Коэффициент рождаемости. Ну, это, наверное, на одну женщину, правильно? 2,5 ребенка. Так, 90-й год. Вот, смотрите, до 80 где-то 8-го. Пиковое значение 22, в 60-е был побольше, 88-й поменьше. Это как раз вот мои одногодки практически. 88-й, а, вот он, 2,12, 88-й. 90, это, наверное, 92-й, здесь какая-то разметка дурацкая. 1,73, 93-й, 1,37. И падение до 98-го года. 98-й год наихудший. 1,16. Все, это прям беда. 1,16. То есть один ребенок на одну женщину в среднем. 1,16. Ужас. И вот после 98-го года пошли вверх. 1,34. Это 2004. 2014. 1,75. Вот, 2020-й, непонятно, это график дальше нарисован, видимо, это прогнозный график идет, поэтому я не могу вам сказать. Ну вот на 1,75 мы вышли только в 2014 году. Это показатели 91-го года, прям вот ровно в этот момент упал Советский Союз. Момент падения графика резкого, это с 91-го по 98-й год. Прям дикое падение. Вот и все, что нужно знать о том, когда рожали и когда не рожали. Поэтому, когда вы мне говорите, предательская политика, не предательская, не знаю, я вот беру график, смотрю и понимаю, что предательская политика была, в общем-то, в основном с 91 по 98 год включительно. Вот и все. Потому что там какой график не возьми, мрак. И знаете, что самое интересное? Ведь эти годы правили демократы и либералы. Которые теперь сидят и говорят, что, значит, сейчас страна управляется неправильно. В смысле, вот у вас ваши 8 лет. Полная дрянь. Вообще, абсолютная. Все вообще, что могли, все вообще потеряли. Все разрушили, все уничтожили. Удивительно. И сидят с умными лицами и еще что-то критикуют. Как кого не пни, ну не ткни, из современных гуманитарных деятелей, очень умных. Обязательно то пресс-секретарем был у кого-то в 90-е, то еще чего. Где-то пригретые были. То депутатом Госдумы был, тех созывов еще когда 90-е были. Такие все гуманитарные мыслители классные. Но сами, главное, делать ничего не умели никогда и не умеют. Но вот критиковать это прям железно. Находят они варианты. Ну, самое абсолютно вот бестолковое управление нашей страной, это с 91 по 98 год. Это абсолютно бестолковое управление нашей страной. Самое убогое. Самое беспощадно тупое. И это же претензию мы не будем предъявлять одному человеку. Давайте-ка предъявим претензию всем тем, кто тогда был везде в управлении, правильно? Везде вообще. И бизнесу тогда крупному предъявим этот вопрос, поставим его, скажем, что это такое вообще? Что это с экономикой, если вы такие все классные бизнесмены? То, что вы начали жрать икру ложками, это все ясно. Где экономика-то? Где промышленность? Что вы сделали-то? Попилили, что ли? Ну, окей. Правительству тогдашнему не можем мы задать этот вопрос? Легко зададим. Чем занимались вообще? Министр экономики что делал? Финансов что делал? Обороны что делал? Чем занимались-то все вместе, вся эта толпа? Вот честно, серьезно. Госдума наша вся с 90-х, грубовато, наверное. Ну, вот в этот период, с 91 по 98, чем вообще занималась? Что делали? Все эти партии, чем занимались коммунисты? Можно задать вопрос? КПРФ чем занимались? Что они отстаивали? Просто смута конкретная идет, все в тартарары летит. Очевидно, с 98 года пошли вверх. Выходят какие-то люди и говорят, в 90-е жили класс. Хоть один график открой, я не понимаю, ты что, издеваешься, что ли? Ты совсем на дебилов рассчитываешь, когда ты это рассказываешь. Ну, совсем на идиотов, что ли? Ну, ты график открой, любую статистику возьми. Вы не умели управлять государством. Вы его полностью, как могли, просрали. Все вместе. Хочется сказать этим людям. Не, было классно. Было супер. Мне было классно. Ну, то, что тебе было классно, я, конечно, поздравляю. Нам классно не было, всем остальным. Примерно где-то 150 миллионов не кайфовали в этот момент. Ну, и, может, какие-то 100 тысяч человек чувствовали себя прекрасно. Окей. Все, я понял. Ну, 100 тысяч, ладно, 200 тысяч, может, 300. Все остальные были в глубокой-глубокой заднице, вот честно. Я вот оттуда приехал. Да? Ну, вот это вот поразительные люди. И главное, никто даже не извиняется, вот никто даже не пытается сказать, ну, знаете, ребят, ну да, конечно, не нам рассказывать, как, значит, управлять государством. Нет, все что-то рассказывают, что-то там лепят вообще. Ну, окей, все понятно. Удачи вам и успехов, любви и терпения, как говорится. И вот поэтому цифры. Более 60% опрошенных россиян пожалели о распаде СССР. Половина участников социсследования положительно отнеслась к идее воссоздания Советского Союза, отрицательный ответ дали около трети респондентов. Более всех о распаде СССР сожалеют россияне в возрасте от 46 до 60 лет. Таких оказалось 82%. Среди молодежи этот процент ниже всего, 28%. Ну, то есть, сожалеющих о распаде Советского Союза будет все меньше и меньше. Почему? Потому что молодежь, во-первых, не жила в Советском Союзе, ни в раннем, ни позднем, ни в среднем, ни в каком. И, во-вторых, она основывается на том, что уже привыкла, собственно, к капитализму, да, который у нас есть, и вот к тем отношениям, которые существуют. И, в общем, я вам честно скажу, когда меня спрашивают, а хотел бы ты возврата Советского Союза, я отвечаю нет. Нет, я бы не хотел возврата Советского Союза с его советской идеологией. Нет, мне это не хочется. Может быть, как-нибудь потом. Но считаю ли я распад Советского Союза трагедией? Да. Потому что распад всего – это всегда трагедия. Распад Российской империи, уничтожение ее – это трагедия страшная. Распад Советского Союза, уничтожение Советского Союза – это страшная трагедия. Почему? Ну, потому что я на своей шкуре, как ребенок, мои родители, мои дедушки, бабушки, они испытали весь ужас распада Советского Союза, своей страны, на части. Собственно говоря, если бы не распад Советского Союза, может быть, жил бы я сейчас в Казахской ССР. Но нет, мы же переехали. Если бы не распад Советского Союза, может, я бы в Уральске был сейчас, Западно-Казахстанской области. Но мы переехали. Не знаю. Как-то так. Вот. Но нужно ли объединяться бывшим республикам под общими ценностями, я думаю, что нужно. Нужно ли понимать, что с соседом надо быть добрее, разумнее, торговать надо и вместе развиваться? Я думаю, что нужно. Другое дело, что советской идеологии на нашей земле вот не стало, а националистическая идеология в постсоветских республиках соседних воспряла, по-другому и не скажешь. Да? Они прямо распрямились. Окрылились, я бы даже сказал. Нацики. Националистическая идеология на постсоветском пространстве. Это самое ужасное порождение распада Советского Союза. Националисты в Казахстане, устраивающие рейды против русского языка. Националисты на Украине, захватившие власть на Украине. Вы это сами видите. Националисты в Белоруссии, которые пытаются бузить, кричат про какое-то княжество литовское. Да? Националисты в Узбекистане, от которых бежали русские люди еще там, в далеком 94-м. Правда? Националисты в Армении, которые рвали российский флаг, топтали его, жгли. А потом узнали, что рядом есть соседи, которые заинтересованы в некоторой части землях Армении. И были сильно очень удивлены по этому поводу. И оказалось, что Россия опять единственная, кто может хоть как-то эту ситуацию выправить и остановить. Да? Националисты в соседнем Азербайджане, давайте не будем скрывать, тоже есть. Грузинские националисты, воспрявшие духом в определенный момент и аж нападавшие на наших миротворцев. Это вообще безумие полное. По-другому не охарактеризуешь. Тоже и флаги наши жгли, и оккупантами нас называли. Прибалтийские националисты, любители легионеров СС. Понимаете, о чем разговор? Когда ушли социалисты, им на смену пришли националисты. Леваки ушли, правые почувствовали свободу. Потому что все остальные, по факту, давайте будем говорить откровенно, не леваки, не праваки, а просто конформисты. Просто люди хотят жить, зарабатывать, и им, в общем-то, глубоко начихать, какой строй вокруг них. Главное, чтобы к ним не приходили и не наказывали ни за что, не расстреливали, всякое такое. Вот. Получилось, что леваков мы вымели, ну, просто уничтожили сами в себе, по капле выдавили из себя леваков, а праваки-то остались. А правакам противостоят только леваки. Вот какая история-то получилась. Понимаете? И вот они там в этих республиках лютуют, ходят, проверяют, на каком языке кто говорит, там еще что-то. Носят национальные костюмы, не носят. Ля-ля-то-поля. Когда они этим переболеют, сложно сказать. Я не знаю. Я думал, что раньше переболеют. Мы, в принципе, этим переболели. У нас тоже был взлет национализма после распада Советского Союза. Это правда, все это знают. Все эти ребята, которые бегали здесь по Москве, и не только по Москве. Взлет национализма у нас был, но потом пропал. В общем-то, пиковый момент, наверное, взлета национализма – это Манежная площадь, убийство Егора Свиридова, помните? А потом все как-то пропало куда-то, исчезло, не знаю, специально или само по себе. Как-то так. Но ведь правда начинал неинтересно, потом изменился, пишет Жорик. В смысле? Жорик, всегда интересно. Вы про меня, что ли? Всегда интересно. Вы просто не понимаете. Понимаете, какое дело? Не буду долго объяснять, Жорик, но я давно в этой профессии. У нас скинхеды, нацисты были почему-то, пишет Карл. Да, были. Бегали и по Москве, и по Оренбургу, и где только не бегали. Вот. Какой только чушью не занимались. Казалось бы, вчерашней стране, в Советском Союзе. Почему еще заварушка в Бирюлево и разгром овощной базы? Да, Нилс, было и такое. Прикинь, я успел быть октябренком, черт, не видать мне карьерного роста в Америке, пишет Нурик. Да, Нурик. Вот. Они же это, Сауле Умарова же, да, правильно, Омарова. Я просто могу немножко ошибиться в Омарова, по-моему, в фамилии. Вот, из Казахстана они ее там за комсомолку приняли, не дали работать нормально женщине. В Азербайджане нет национализма и русофобии. Чушь не несите, пишет Васиф. Васиф, не надо быть настолько агрессивным сразу. Я понимаю, что, скорее всего, вы имеете непосредственное отношение к Азербайджану, и вас в какой-то мере могло это оскорбить. Послушайте, в Азербайджане есть национализм. Так же, как в Армении есть национализм. Так же, как в России есть национализм. Так же, как в любой стране всегда есть национализм. Вопрос только в том, на каком он уровне, и дают ему ход или не дают ему ход. Потому что если ему дают ход, то вы получите современную Украину. А если ему не дают ход, вы не получите современную Украину. Я лишь об этом пытаюсь вам, Васив, сказать. А вам не надо быть таким обидчивым. Понимаете? Потому что моя цель не обидеть кого-то. И вот, посмотрите, из Армении мне никто не написал, из Прибалтики мне никто не написал, а вы что-то решили за Азербайджан прям так со мной начать рубиться здесь. Да? Вы не рубитесь, вы услышите. Смысл в том, что нам атомизация, основанная на радикальном национализме, мешает объединиться. Вариант, который можно предложить, альтернативный, это интернационализм. Но вот загвоздка. Это и была идеология Советского Союза, интернационализм. Но Советский Союз мы по большей части, особенно молодежь, уже не хотим. Так скажите, как сделать интернационализм без социализма? Вот как это сделать? Есть ли вообще рабочие какие-то примеры? Да? То, что мы видим в Европе, уродливое нечто. И вся их эта толерантность и прочее, это не похоже на истинный интернационализм. Это похоже больше на то, как белый человек ходит и показно кается, и непонятно зачем, перед кем и в чем вообще смысл этого всего, в кавычках, покаяния какого-то театрального, этого шоу, которое все устраивают с коленями, там, встают на них, еще что-то, елки выносят, заносят. Да? Я говорю о реальном, нормальном интернационализме. Понимаете? Вот сложно сказать, где бы его взять. Говорят, в Советском Союзе было, но некоторые говорят, что на самом деле в Советском Союзе этого не было. Что это миф. Что ВДНХ – это миф, понимаете? Когда мы видим там счастливых жителей разных республик, что это миф. Что на самом деле национализм всегда был. Но с другой стороны, ведь мы же сами только что сказали вместе с вами, я думаю, вы согласитесь со мной, что национализм-то есть всегда, вот этот радикальный. Вопрос, дорвался он до власти или не дорвался. Понимаете? Именно поэтому так опасно, когда националисты рядятся в либералов и рвутся к власти изо всех сил. А либералы, тупые, которых первыми же потом эти же националисты развесят по столбам, поддерживают этих националистов. Понимаете, о чем идет разговор? Ну, как-то так получается, что все, в кавычках, оппозиционные силы на постсоветском пространстве всегда что-то обязательно будут говорить националистическое. Ну, вот почему-то так получается. Вот обратите, пожалуйста, на это свое пристальнейшее внимание. Но это так. Прибалтийские власти, украинские власти, грузинские власти. Просто посмотрите их тексты. А потом посмотрите, что говорят некоторые наши оппозиционеры. Самые видные. За что они поднимают тост? Как они называют людей другой национальности? Да? Какие слова для этого придумывают или используют, которые, ну, никак нельзя назвать культурными? Да? Почему так? Почему так? А вот и потому... Как вариант прекращать все отношения со странами, проявляющими русофобию, чтобы им было дороже, пишет Денис. Да, Денис, так надо, наверное, поступать, но я не знаю, как донести главную мысль до тех, кто сегодня играет национализм в соседних республиках. Это добром не закончится. Ни для кого. И в первую очередь для них. Это просто не может закончиться добром. И все. Вы идете в бездну, дорогие друзья, которые предлагают путь вражды и ненависти. Понимаете, не могут соседи жить в ненависти друг с другом, не могут. Это обязательно приведет к чему-то очень и очень и очень плохому. Вот и все. А вот этот радикальный национализм, который демонстрируется в самом высоком, в самых высоких кабинетов, то это очень опасно. 9.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот Уильям тут написал: «Получайте плюшки капитализма в виде национализма, междоусобицы войн, третьего пути никогда не будет, вы должны наесться по полной капитализму до тошноты от прибыли на крови». Уильям, у вас было интереснее сообщение, но вы его почему-то сами и удалили. Вы сказали, что капитализм – это всегда национализм, а интернационализм – это, в общем-то, социализм. В какой-то мере вы, наверное, правы. Но в какой-то мере. Потому что вот сейчас капитализм пытается сделать интернационализм. Пытается. Вы видите, что капитализм оказался куда более гибкой системой, чем представлял себе даже Владимир Ильич Ленин, да? Оказалось, что он может меняться, капитализм. Ну или, во всяком случае, мимикрировать, да? Подстраиваться и делать вид «что». И вот сейчас они же активно делают вид «что». И, может быть, у них что-то и получится. Потому что социализм тоже ведь на самом деле не был, ну вот, советский социализм, идеальным интернационалом. Он тоже мимикрировал, он тоже изображал, что у нас невероятная любовь, что мы все друг друга обожаем, что мы не видим никаких различий. А потом оказалось, что мы видим различия и хотим в разные стороны, срочно нам надо, да, вот это вот все. Ну, в основном, конечно... Не мы, а наши соседи захотели. Алексей, салам алейкум, бро, как дела? Пишет Шермат. Да нормально все, братишка, все четко, как говорится. Все классно, просто хочется, чтобы нормальные люди друг с другом находили общий язык, а на дураков меньше обращали внимания. Но дураки, понимаете, всегда так выгодно и хорошо расставлены, что невозможно мимо них пройти. Вот. Вы, наверное, знаете этот случай с дракой, уже ну, в новостях вам рассказали. Че, не покажешь, что ли? Ты не покажешь, что ли? Случай с дракой ты не покажешь. Просто как момент. Там олимпийскому чемпиону, значит, как говорят на улице, накидали. Он даже с травмой попал в больницу, все дела. Все серьезно. Вот, какая-то пьяная компания к нему пристала. Он там заступился за свою девушку, и его ударили. Только там, наверное, мат опять же. Вот, какие-то 18-летние. Говорят, им теперь грозит, ну, во-первых, уголовное наказание точно будет, и грозит чуть там до 5 лет лишения свободы этим. Молодчиком, как говорят старики, молодчиком. Ну, можете посмотреть. Америка как пример мультинационализма, пишет Панк 13. Ну, может быть, мимикрирует. Так, капитализм, созданный правящим государством, забыл добавить, пишет Ярик. Ярик, а вы тут какой тоже что-то... А, вот, да, не думал, что так радио испортится за такой короткий период. Испортится, без мягкого знака, в следующий раз просто постарайтесь. Короткий срок, раньше слушал каждый день, превратился в народную массу с ТВ. Ярик, давайте по делу. Когда что-то неправильно говорю, как вам кажется, приводите аргументы там, в свою пользу. Если вам кажется как-то по-другому, вы думаете по-другому, приводите аргументы. Потому что я могу так тоже, знаете, значит, сейчас объясню. А, да, Ярик, вот раньше сообщения-то от слушателей были поинтереснее. Сейчас, конечно, ну, вот, все превратилось в однородную тупую массу из Ютуба. Ну, поняли, да? То есть у нас так диалог не получится. Примеры. Как теперь ответить обидчику, если обидел словом? Как раньше подраться во дворе уже не получится. Все бегут в полицию сразу же, пишет знающий. Ну, может быть, и прекрасно. Помимо того, пока из новостей последних. Задержан ректор Казанского федерального университета. Кстати, ректор Ильшат Гафуров. Об этом сообщает издание «Реальное время» со ссылкой на источник. Речь идет о возможной причастности к убийству прошлых лет. По данным источника издания, ректора задержали накануне. Допрос велся весь день в здании Следственного комитета в Казани, а позже Гафурова увезли в Москву. Ректор Казанского федерального университета может быть причастен к убийству прошлых каких-то лет. Это очень интересно, конечно. Тут ничего не добавишь и не убавишь. Что тут еще сказать? Ну, продолжают всех в новостях пугать омикроном. Посмотрим, что будет на самом деле. На Урале полицейские задержали четвероклассников из-за инсценировки драки со стрельбой. Трое десятилетних друзей в Челябинской области снимали на видео, как ловят маньяка с помощью игрушечных пистолетов. Будущие режиссеры попали в зону влияния, да, полиции. Когда появится в архиве ваш эфир от 18 ноября, а то у меня не было возможности послушать тогда, пишет Ктопёс. А я думал, что там все на месте. Ктопёс, а он вообще был, этот эфир? Доброе утро, согласен с Яриком, уже забыл, когда слушал, пишет Под кофе. Ну, привет, Под кофе тогда. У каждого ректора есть свое маленькое кладбище, пишет Смит. Ну, да. Молодчик не от слова «молодой», а от слова «молотить», пишет Строгинский. Да, ну просто это слово используют обычно старики. Чего не обсуждаем законопроект о выплате к семьям с детьми, пишет Иван Юрьевич. Да вчера обсудили, Иван Юрьевич. Ректор мимикрировал, да не вы мимикрировал, пишет Д. Мы можем обсудить другую вещь, если вам интересны законопроекты. Просто то, что вы, Юрьевич, предлагаете, мы вчера обсуждали. Да? А есть другая вещь, вот вчера считал сейчас у Володина, господина Володина, естественно. Сейчас еще раз прочитаю. Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном заключении педофилов. Вот такое. Слыхали такое? На заседании рассмотрели важный вопрос. Тогда принято решение о наказании для ранее судимых за насильственные действия в отношении совершеннолетних, а также за совершенное насилие в отношении двух и более детей. То есть, если второй раз поймали его, пожизненный срок. И он говорит, пожизненный срок, справедливая мера, позволяющая изолировать выродков, людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличии. Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред. И поскольку Вячеслав Володин стал, можно сказать, звездой Ютуба, я сейчас, не Ютуба, а этого, Телеграма в определенный момент, я не шучу, у него там комментариев всегда десятки тысяч под каждым постом. Все это началось с вопроса о QR-кодах. Вот, там 8 тысяч комментариев, вот 8600 сейчас. И я так вот их пролистал. Всем идея понравилась, все одобряют. И собственно говоря, пожизненно для педофилов. У нас есть президент Татарстана, пишет Андрей. А, по поводу президента Татарстана. Это никак не связано с педофилами абсолютно. Значит, как я считаю, все эти президенты отдельных республик, когда, да, вот руководители республик называют себя президентами, это, конечно, плохая история, потому что это похоже на сепаратизм, на мой взгляд. Но вот вчерашняя новость. Владимир Путин запретил главам регионов называться президентами. Все. Глава государства подписал закон, документ размещен на портале правовой информации. Он также дает право главам регионов избираться более двух раз подряд и разрешает президенту России отстранять руководителей субъектов в связи с утратой доверия. В законе говорится, что регионы могут сами определять максимальное количество сроков, на которые может избираться глава субъекта. Поняли? Я считаю, что вот эти вот... давайте по-другому даже скажу, чтобы никто там не обиделся. Я считаю, что президент в стране должен быть один. Все, точка. Ну ладно, еще президент планеты КВН. Но это президент планеты, поэтому никаких претензий. Вот один президент, все. И всегда считал практику с наименованием глав регионов президентами губительной. Потому что в этом всегда был намек, достаточно нетонкий, на сепаратизм возможный. Вот от этого надо, как мне кажется, абсолютно точно избавляться. И, я так понимаю, это и сделано уже. Президенты мимикрируют, да, я понял. У нас федерация, а у республик глава, президент. Нет, Строгинский. У республик глава республики, но не президент. Таков закон, пишет Строгинский, знаете об этом. Приставку «федерация» можно убирать, пишет Георгий. Почему? А также президент фирмы запрещено. Да нет, президент фирмы-то, пожалуйста, будьте там. Президент планет КВН, президент юмора, король российской эстрады, вот это все, это можете использовать всегда, как хотите. Золотой голос России, пожалуй, лучший чай в мире. Это пожалуйста. Но когда у нас почему-то один всего глава региона, да и не обидится на меня, Татарстан, прекрасный регион, но у нас один глава региона до сих пор называл себя тоже президентом, наряду с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Это был глава, собственно, да, Казанский. Знал и молчал президента Ждалис, пишет Д. Я не молчал, просто Д, вы не слушали. Хотите переслушать, всегда одно и то же говорил. О, и президента ОАО РЖД тоже переименовали уже давно, пишет Андрей. Ну и правильно. Пусть будет руководитель. Да пора уже вернуть название Русь, и дело с концом, пишет Финист. Да-да-да, Русь-Украина, да. Мы уже видели такие предложения. А как хотите президента переназвать? Никак, вот президент есть, пусть будет один. Вот. Мы сразу знаем, президент, ну сейчас конкретно это Владимир Владимирович. Потом, когда будет другой президент,
будем знать, что он у нас один, и вот он президент. Запомнили. А президент Национального олимпийского комитета или спортивных федераций, пишет Андрей. Андрей, вообще плевать, честно говоря, не в обиду президенту Национального олимпийского комитета или спортивных федераций. Мы говорим о регионах и о стране. Мы не говорим о том, что вы президент клуба, там, не знаю, любителей курить сигары. Вот понимаете? Там вы хоть межгалактический император можете быть. Всем вообще все равно, как вы там называетесь. Это никого не интересует. Речь идет о политиках, находящихся во власти, политических лидерах, понимаете? Все, есть один президент и есть глава регионов. Все. Никакой глава региона не может называться президентом. Все. Только сам президент называется президент. Understand теперь или не understand вообще? Как бы вы синкаете about it или нет? Что, Киевская Русь, пишет Котопес? Нет, Русь-Украина, помните? Не слышали такого, что ли? Гудошников, межгалактический император. Ну, нет, на самом деле, я еще пока в себе. Но некоторые наши деятели искусства, я так понимаю, вполне бы согласились на эту должность. Я бы начал, во-первых, с того, что гораздо более модным вариантом было бы назначение женщины на должность императрицы. Межгалактической. И, как мне кажется, межгалактическая императрица, императрицей должна быть Лея Ахиджакова. Ахиджакова, господи, Меджидовна. Это было бы логично. А императором пусть будет Лоза. Вот это будет мощь. Вот это будет сильно. Даешь самодержавие, царь-посланник Божий, пишет Денис. А как же Рамзан Ахматович, Андрей? Рамзан Ахматович уж 10 тысяч лет не называет себя президентом Чеченской республики. Рамзан Ахматович всячески подчеркивает всегда, что он именно глава республики, и он об этом говорит. Вы вот Рамзана Ахматовича не слушаете, а потом говорите, почему я про него не говорю, спрашиваете, и спрашиваете, можно ли его трогать или нельзя. Но я вообще считаю, что мужчина мужчину трогать не должен. Это для начала. А во-вторых, Рамзан Ахматович конкретно по этой теме высказывался достаточно прозрачно. Кстати, недавно. Кстати, в споре, так скажем, литературном с Сакуровым он упоминал и этот аспект тоже, насколько я помню. Поэтому вы следите сначала, а потом говорите. У нас всего лишь один глава одного субъекта Российской Федерации – называет себя президентом на данный момент, помимо, собственно, президента. Это, ну, ладно, не буду говорить. Там в Казани, короче. И сыр президент запретить, пишет Иван Юрьевич. Сыр президент можно, дорогие друзья. Президент Татарстана, Мордовии, Чувашии, это также звучит, как Колыма Рейнджерс, Кудымкар Юнайтед, только поржать, пишет I believe I can fly. Ну, что поделать. Конец демократии в России, смысл в выборах народом своих глав, если центр этот выбор может отменить по своему желанию, пишет Строгинский. Смысл заключается в том, что можно сходить на президентские выборы, а президент должен определять, что да как дальше делать. Это первое. Второе. Смысл заключается в том, чтобы главы республик и губернаторы не превращались в местных князьков, которые что хотят, творят, и их снять оттуда невозможно. По одной простой причине. Они могут быть, например, убийцами из 90-х, как, например, Фургал. А сделать ты с этим ничего не можешь, потому что мнение общественное о нем какое-то почему-то очень хорошее. Да? Сложно это все. А вот нужно, чтобы было несложно. Нужно, чтобы губернатор понимал, что он находится в прямом подчинении у президента. Чтобы у него не создавалось ощущение, что он здесь был, есть и будет, а президенты будут меняться. У него должно быть четкое понимание, что он встроен в вертикаль власти. Он не местный князь и управитель каких-то там земель, которые ему принадлежат, а все остальные там в своей Москве пусть что хотят думают. Да? Москва должна контролировать все от и до. Это мое мнение. Я считаю, что управление должно быть из центра и должно быть абсолютно четким и иерархичным. Тогда мы достигнем результата. Как только нарушается иерархия, начинается кто куда, как, почему, непонятно. Вдруг начинают побеждать на выборах губернаторов бандиты, всяческие убийцы, воры, олигархи, подкупающие людей, убивающие своих конкурентов, ну и все такое. Зачем нам это, дорогие друзья, надо? Это все слишком большая громоздкая схема, неудобная, которая приводит нашу страну всегда к аду на земле. Ну и по поводу того, если нет выборов губернаторов, то это не демократия. Вы же любите, смекаешь, написать мне про демократию на Украине. Я же знаю. Так вот там выборов губернаторов нет. Выборы губернаторов совершенно не означают или их отсутствие. Наличие или отсутствие демократии в стране. Вообще никак. Ничего это не значит. Хошь выбирай, хошь не выбирай. Вот как удобнее, так и надо настраивать схему управления. Я думаю, что в нашем смысле удобнее вот в эти все игры идиотские не играть. Потом, может быть, когда-нибудь, когда качество политиков станет гораздо выше, и я имею в виду именно региональных политиков, гораздо выше, чем сейчас, тогда, может быть, можно будет позволить себе такую потрясающую роскошь, да? Пока я вижу, что этого делать не стоит. Таково мое внутреннее убеждение. А слова губернатора из 90-х. До Москвы далеко, я здесь власть, пишет Денис. Да, вот именно это должно выветриться из головы. Москва очень близко, она стоит предельно близко за спиной и дышит тебе вот прямо в затылок. Прямо в шею дышит тебе Москва. Она прям за тобой всегда. И ты здесь на время, дорогой друг. И если вдруг ты что-то будешь делать криво, то ты просто очень быстро лишишься всех тех привилегий, которые у тебя есть. Вот какое ощущение должно быть у губернатора. И он должен делать дело, которое ему поручили делать. И будет тогда здорово. Будет тогда у нас не только в Москве хорошо и красиво, но и в регионах будет хорошо и красиво. Правда? А то вот я смотрю, вчера депутат один говорит, вы тут в Москве своей жалуетесь, а вы отъедете, говорит он, в Тулу или в Рязань, там, или что он там еще привел в пример. Кстати, не самые плохие города. Но действительно, москвичам не на что жаловаться по сравнению со всеми остальными городами. Москва — это что-то потрясающее. Сколько там бюджет? 3 триллиона у Москвы? Страшные какие-то цифры. Вот вчера я разговаривал с Метлиной. Она говорит, мы утверждаем бюджет, говорит, 3 триллиона, по-моему, она сказала. 3 триллиона! 3 триллиона! Хорошо, тут не долларов, да, рублей, но тем не менее. Москва — это, конечно, государство в государстве, безусловно. Ну, надо как-то поднимать уровень жизни и в городах, и в регионах. А для этого надо, наверное, поменьше заниматься всякими охотами, рыбалками, вот этими всем и развлечениями разными, да? Ходить с важным видом там по своим кабинетам, да? И переживать только в тот момент, когда вдруг прямая линия и... Давайте мы позвоним этому губернатору, и там... Начинается, да? Чтобы всегда вот это было ощущение такое хорошее, внутреннее, что надо быть в тонусе, надо работать, надо доказывать, что ты эффективен. 3 триллиона будет дырка, пишет Древоколор. По прошлой сте, вчера услышал в ТЦ новогодние песни на русском языке, пишет Денис. Вот прислушались наконец-то, спасибо, Денис. NY по сравнению с Москвой захудалый и грязный. Захудалый и грязный. Несовременный, пишет Майк. Вы про Нью-Йорк? Честно сказать, не знаю. Я в Нью-Йорке не был никогда. Могу вам только поверить на слово. Заводы строят одни гитаристы в стране, пишет Борис. Есть региональные выборы в Украине, пишет Смекаш. Угу, да, конечно. А в Кремле и Думе все святые сидят. Рыба гниет с головы, пишет Любаша. В Кремле и в Думе не святые, конечно, люди сидят. Так же, как и федеральные журналисты, не хорошие уж прям такие сильные люди, они разные бывают. Но понимаете, в чем дело, Любаша? Качество специалистов в Москве все-таки выше. Потому они и в Москве. Знаете, такое дело. Плюс, раз уж вы Думу упомянули, ну-ка вы посмотрите ее состав. Она же ведь состоит из представителей регионов. Это ведь люди из разных регионов. Они же все регионалы, которые добились успеха в столице. Они все знают, как живут их регионы. Правильно? Или вы, Любаш, не в курсе, как формируется у нас Госдума, например, или Совет Федерации, как у нас формируется? Понимаете, о чем говорю? В общем-то, это должны быть лучшие из лучших из своих регионов, которые представляют не только страну свою, но и регион свой, в первую очередь, представляют в этих, так скажем, органах власти. Подумайте над этим. А что Америка? Там вообще негров вешают, пишет Котопес. Ну, сейчас нет, сейчас в основном белых заставляют стоять на коленях, Котопес. Мы черепаха, ну, вы цитатами просто, я понимаю. Мы черепаха, держим слонов. Рыба не гниет, рыба сгнила, пишет Думу. Ну, то, что кто-то у вас там где-то сгнил в Украине, как вы пишете. Ну, может быть. Не знаю, стоит ли мне злорадствовать по этому поводу? Ну, наверное, нет. Наверное, нет. Обвинять в этом Россию? Ну, мы сегодня начали с графиков. В принципе, можно ими всегда и продолжать. Мы гнили, сильно гнили. Но мы гнили больше всего с 91 по 98 год. Понимаете, в чем беда? У меня очень большие сомнения. Да? Новости в 10.00 нам говорит Строгинский. Абсолютно верно. Поэтому я прощаюсь с вами. До завтра. Дальше. Новости. С днем энергетики вас, энергетиков, всех энергетиков. С днем их праздников. И да пребудет с вами сила.